«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Президент Медведев внес на рассмотрение законодательного собрания Приморского края кандидатуру действующего губернатора Сергея Дарькина. В списке кандидатур на пост руководителя региона, который был предложен Дмитрию Медведеву «Единой России», помимо Дарькина, были также ректор Дальневосточного университета Владимир Курилов, замминистра образования России Юрий Синтюрин и глава правительства Пермского края Валерий Сухих. Сергей Дарькин возглавил Приморский край в июне 2001 года, набрав на выборах более 40% голосов. В январе 2005 по предложению президента Путина был переутвержден на этот пост. Напомню, что в мае 2008 года в доме Дарькина был проведен обыск по уголовному делу руководителя территориального управления Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Приморскому краю Игоря Мещерякова. Мещерякову было предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном размере. Сам он был заключен под стражу. В результате обыска был изъят сейф с документами. После обыска Дарькин попал в больницу. Повторное выдвижение кандидатуры Сергея Дарькина на пост главы Приморья мы обсуждаем с бывшим мэром Владивостока и депутатом Государственной Думы Виктором Черепковым. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Виктор
Иванович. Добрый вечер.
Как, по-вашему, позволяет ли ситуация в Приморье объяснить решение президента Медведева о повторном внесении кандидатуры Сергея Дарькина на пост губернатора?
Как раз наоборот, она не позволяет, потому что Приморский край по большинству показателей на самых нижних местах, но кроме всего этого, та ситуация криминогенной обстановки и даже то, что почти все его вице-губернаторы или в бегах в международном или всероссийском розыске, или же сидят под следствием, или уже сидят в тюрьме. Ну, и только один Дарькин третий раз уже вновь коронуется, и по каким показателям вообще непонятно для тех людей, которые даже трезво, которые мыслят. Ну, а сама вот ситуация, она, ну, я бы сказал проще. Это новогодняя пощечина президента приморскому народу. Вопреки, необъяснимо и непонятно во имя чего. Из благородных намерений. Но вот криминальных намерений там... Все ясно, там все понятно.
Владимир Беспалов, руководитель фракции КПРФ в законодательном собрании Приморского края и первый секретарь Владивостокского горкома Компартии России, не ожидал подобного решения.
То, что несколько часов назад президент объявил, что Сергей Михайлович Дарькин будет назначен на третий срок, назначен, подчеркиваю, а не избран населением Приморского края, меня несколько разочаровало, потому что считаю, что более двух сроков могут работать на столь высоких должностях только самые достойные, самые незапятнанные, самые выдающиеся политики, руководители регионов. Считаю, что у нас руководство исполнительной власти Приморья не делает все то, что необходимо для того, чтобы население Приморского края жило спокойно, достойно. Могу назвать очень много примеров, просто подавление, замалчивание, игнорирование мнения оппозиции. И не только коммунистов. Противодействие губернатора и исполнительной власти по созданию общественной палаты в Приморском крае. Очень много вопросов есть по коррупции, в том числе в ближайшем окружении действующего губернатора. Ну, это дела, как говорится, правоохранительных органов и особых структур. Я не понимаю, почему на самом высоком уровне в Москве не учли и эти моменты.
Вот мы помним, что Сергей Дарькин возглавил край в июне 2001 года, набрал на выборах более 40% голосов. Чем можно тогда было объяснить выбор ваших земляков?
Это была очень интересная картинка. Кремль очень хотел, чтобы был представитель, первый заместитель представителя президента по Дальневосточному округу Апанасенко. Я был тогда кандидатом. И мы вышли с Дарькина, но поскольку настолько была явная и просто противоправная агитация за Апанасенко, что народ вынужден был проголосовать против него. И он не вошел во второй тур. Во второй тур проходил я и проходил Дарькин. Ну, естественно, из выбора бывший представитель ОПГ и Черепков, там 100% проходил Черепков. Меня пригласили сюда, в Москву, специальным самолетом даже, ну, не специальный самолет, а представитель специальный прилетал за мной, чтобы сюда, на переговоры, чтобы я снял свою кандидатуру в пользу Апанасенко. Ну, я объяснил, что я не могу этого сделать, что я объясню народу. Как я это сделаю? Ну, мне обещали там определенные блага, определенные материальные для партийных нужд. Я от всего этого отказался. Ну, тогда мне прямо сказали, тогда мы тебя снимем. Я говорю, если вы меня снимете, то Апанасенко вас никогда не пройдет. И тогда проголосовали 40% против всех, а Владивосток, по-моему, даже 60% против всех, эта цифра зашкаливала. И меня сняли с выборов, а Апанасенко незаконно ввели, что не разрешается. В этом случае, если из нас, из двух кандидатов, меня убирают, снимают, то тогда по новой выборы начинаются. И в этом случае все было нарушено, и Апанасенко с Дарькиным вышли. Ну и тогда Владивосток, Находка, Уссурийск, все крупные города проголосовали против всех. А Дарькин пошел на хитрость. Он там в деревнях договорился, что все деревни будут ее сплошными агитаторами, определенное материальное вознаграждение каждому крестьянину там дал, и огородами этими крестьянскими набрал там голоса. А Апанасенко тогда пролетел на этих выборах. Вот таким образом, сняв меня, он получил... Естественно, эти выборы должны быть отменены, потому что меня незаконно сняли с выборов, с регистрации. Но это не ново. 32 раза меня снимали. Вот таким образом он тогда набрал. Но... Все были в шоке, и Кремль этого не ожидал. И во вторник после выборов было, ну, полузакрыто такое совещание у Волошина. И какой выбор? Ну, все же понимали, кто такой Дарькин. Ну, и было сказано, можно с ним работать. Он будет на крючке. Он не будет себя вести так, как бы вел себя независимый Черепков или ему подобный. И вот так Дарькин оказался своим.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1055, абонент Радио Свобода. Напомню, что повторное выдвижение кандидатуры Сергея Дарькина на пост главы Приморья мы обсуждаем с бывшим мэром Владивостока и депутатом Государственной Думы Виктором Черепковым. Он находится в нашей студии. Григорий Пасько, приморский эколог, правозащитник, военный журналист, капитан второго ранга, удручен выбором Кремля.
То, что одобрена кандидатура Сергея Дарькина на третий срок, показывает, по-моему, полный крах всей этой системы назначения одних и тех же. Можно подумать, что в стране вообще нет людей, способных хоть как-то по-новому руководить этой страной. Я не знаю, что будет в третьем сроке, но два предыдущих срока показали, что край далеко не в лучшем положении находился и находится. И проблемы там одни и те же. Зимой внезапно снег парализует весь город, летом парализуют дожди и ливни, и тайфуны весь город. А сейчас вот эта стройка безумная к саммиту, когда надо вот выпендриться и показать всем, что мы можем там что-то сделать, она парализует вообще всю жизнь в городе в плане социальных каких-то выплат, в плане строительства дорог, которых там отродясь не было, в плане очистных сооружений, которых тоже никогда там не было. То есть те проблемы, которые нужны людям, они из-за этого всего уходят на задний, как всегда, план. Поэтому этот край как был краем для временщиков, так он им и продолжает оставаться.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода.
Напомню, что повторное выдвижение кандидатуры Сергея Дарькина на пост главы Приморья мы обсуждаем с бывшим мэром Владивостока и депутатом Государственной Думы Виктором Черепковым. Он находится в нашей студии. Слушаем вопрос из Брянска от радиослушателя Тимура.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот я когда-то был в Владивостоке, да и вообще, я считаю, это самые изысканные, грамотные там избиратели были. Они больше всех, мне кажется, от этого отмены выборов пострадали. Вопрос у меня вот такой. Насколько правдоподобно доводы о том, что именно Даркин должен отвечать головой за подготовку к этому саммиту. Если придет другой, проворуется и отвечать ни за что не будет. А этот будет как бы до конца должен довести свое дело. Спасибо.
Как вы относитесь вообще к идее саммита АТС 2019 года? Не похоже ли это на гигантскую аферу?
Это способ гигантского отмывания средств. Причем мост на русский остров строится именно в том месте, где самая большая длина, где самые большие ветреные нагрузки, и там даже были цунами несколько лет назад, на Патрокле там были даже выброшены огромные валуны, и даже были разрушения. Можете себе представить, в идеальном состоянии 700 метров всего длина должна быть моста, 2,5 километра с опорами, причем в том месте, где вообще нету населения, и чтобы туда попасть, надо через весь Владивосток, через все эти пробки пробиваться и так далее. Это и на русский остров, то место как раз проходит этот мост, где нету населения вообще, там хоть какая-то часть была обжита. И представляете себе, ради того, чтобы несколько дней провести там определенные мероприятия, пусть даже важные, абсолютно на военном, практически для гражданских необитаемом острове, где ни воды, ни котельной, ни канализации, ни водопровода, и даже электричество, рассчитанное всего лишь только там на 2000 населения и военные подразделения, которые были, вдруг сразу же ради этого мероприятия. И плюс еще там строить будут они кампус для того, чтобы студентов, 100 тысяч студентов там будет. Можешь себе представить, через эти 4 всего полосы, 2 туда и 2 обратно, 100 тысяч студентов утром на занятия и обратно оттуда. И им еще 30 тысяч надо преподавательского и обслуживающего персонала. Это безумство. Это здравомыслящим людям, это в то время, когда нужно развивать совершенно другие направления. Там весь Владивосток без работы, он хоть как-то занимался там поставками этих автомобилей с Японии, а сейчас, когда перекрыли, они все без работы, безо всего, ни рабочих мест, нужно заводы, фабрики там открывать, рабочие места, и даже то, что там сейчас строят, там же не владивостокцы строят, там все строят эти приезжие. Все с других стран прибывшие. Ну, там больше китайцев и корейцев. Здесь-то у нас больше южных наших ребят на стройках. Поэтому, конечно, это безумство. Это пир во время чумы.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к Виктору Черепкову. В свое время, когда Путин отменял выборы губернаторов, он мотивировал это тем, что народ глупый, может избрать криминальный элемент, и для того, чтобы закрыть доступ к этому самому криминалу, вот, губернаторы должны назначаться из центра, из Москвы, да? Однако Даркин – это как раз тот самый криминальный элемент, доступ к которому Путин обещал во власть закрыть, да? Однако и сам Путин переназначил его на второй срок. Теперь его преемник Медведев переназначает Даркина на третий срок. У меня вопрос. Вот в свое время Ленин писал, что для партии большевиков криминал – это социально близкий класс, да? В отличие от буржуазной интеллигенции, которая не только социально вредна, но и социально опасна. Вот для российских властей, что тот же самый ленинский постулат имеет место, что для них вот криминал – это более близкий элемент, чем интеллигенция.
Какова вообще репутация Сергея Даркина в городе?
Ну, достаточно сказать, что до сих пор наши юристы в университете учатся по учебникам, где Даркин фигурирует как один из самых ближайших и не только сподвижников, но и участников криминальной группировки «Баула». и надо дать должен автору этому, этой книги. До сих пор все это изучается, все знают, и он уже ни с кем не судится, потому что судиться бесполезно, все это уже явно. Ну все знают, ну это же все как зарождалось, весь этот рэкет, все эти остальные погромы и все прочее. Здесь нету никакого, допустим, прикрытия и объяснения с каким-то там высокими мотивами. Здесь очень простое объяснение. Даркин на сегодня это, я извиняюсь за такое сравнение, дойная корова, которую регулярно с каждой посадкой его вице-губернатора, с каждым обыском заставляют действовать таким образом, чтобы он спасал свою шкуру. Ну и более того, эти же люди сговорчивые, они же знают, что шаг влево, шаг вправо, несогласие с шефом – это тюрьма. Поэтому такие очень сегодня востребованы, и не только в Приморье. Ну, в Приморье-то вообще это уж за все грани выходящие случаи, что третий, вот как радиослушатель, третий раз, и уже два президента. Но здесь можно понять, если его сейчас не назначить, а назначить совершенно другого принципиально, то вся кормушка перекроется, и эту дань никто платить не будет. Ну, например, если бы назначили Курилова, ректора университета, он же бы не понес эту дань. Поэтому назначение губернаторов, а не избрание губернаторов, эта идея была администрации президента. Это самый удачный крупный бизнес-проект. И теперь все губернаторы хорошо знают, сколько стоит удержаться, переназначиться или назначиться на первый срок. Сколько стоит их репутация положительная и сколько стоит их отрицательная. И это не секрет.
Андрей Калачинский, приморский политолог, понимает мотивы федеральной власти.
Я думаю, что для приморцев это давно ожидаемое событие. Здесь была еще одна кандидатура уважаемого человека, ректора местного Дальневосточного государственного университета, господина Курилова. Но всем, кто занимается политикой, было понятно, что, конечно, он по очкам сильно и сильно проигрывает. Если взвешивать по их влиянию на события в Приморском крае, и губернатора, и ректора, по тому, какие у них отношения с Москвой, те, кто занимается отслеживанием ситуации, понимали, что, конечно, у нынешнего губернатора шансов намного-намного больше. И, наверное, я не думаю, что кто-то из приморцев, скажем так, негативно это воспримет или даже выразится, потому что сейчас, вот в минувшем году, наверное, это был чрезвычайно, на самом деле, важный год для Приморского края, потому что мы многого не ждали от центральной власти. Более того, вот как раз полтора года назад центральная власть подняла пошлины на автомобили, которые приморцы возили из Японии. И тем самым подсекла жизнь очень-очень многих людей. Но в 2009 году сюда реально пошли инвестиции, реально началась изменяться ситуация экономическая. Начались стройки, которых можно увидеть глазами. Это один мост, другой мост.
Слушаем вопрос москвича Владимира Ивановича.
С Новым годом, друзья!
Да, взаимно. Слушаем вас вопрос.
Вы знаете, что я, Владимир, имел честь служить там на Дальнем Востоке. Я был, и вы знаете, я просто слушаю вас, ребята, и действительно, я, может, скажу такое не литературное слово, но просто человек, который там прошел это Приморье вдоль и поперек, своими сапогами, это полный дебилизм строить мост к русскому. Во-первых, почему? Потому что если там люди, которые были, не знаю, там есть изменчивое течение Куросиева, которое омывает именно как раз вот этот промежуток, вы понимаете? Когда оно изменчивое, и когда самый худший вариант, именно товарищ сказал, что роза ветров неблагоприятно, она идет именно как раз в этом направлении, к русскому мосту. Это первый вопрос. Второй вопрос, что я бы хотел особо обратить внимание, что при колоссальном отставании и транспортных артерий Приморского края взять дорогу с Хабаровска в Владивосток – это горе от ума. Взять дорогу с Раздольного до Славянки, туда до Краскина – это горе от ума. Эти колоссальные средства можно было бы освоить на всех вот этих путях – И этот слет, или что там за этот съезд, можно прекрасно было провести. Есть там город Спасск Дальний, солнечный город, где требует развития инфраструктуры. Я не понимаю, какой дебил полез туда, на этот русский остров.
Ну что, я соглашусь во многом, о чем сегодня говорил. Может быть, я так не могу в силу своего положения выразить, но у меня до глубины души, вот когда я узнал об этом, что именно вот такая индустрия там предстоит, это абсолютно непродуманные и несвоевременные. Но что касается Калачинского, то я не соглашусь, что пошли инвестиции. Они имеют в виду, пошли инвестиции на мостостроение. Но что даст этот мост для экономики края? Ничего. Он строится туда, где никакой не будет экономической площадки, и туда будут ездить только отдыхать. И то не все. Там же ведь нет инфраструктуры-то для отдыха. Ее нужно еще построить. Там еще никаких даже... Ну, можете себе представить экологически чистый остров, который был все время под военными, ну, там бухты загрязнены немножко, но сама акватория, она чистая все же по сравнению с другими, как, допустим, бухта Золотой Рог. И 100 тысяч студентов, и еще обслуги, это 30 тысяч преподавателей и, значит, обслуги непосредственно университета, а им же нужна социальная какая-то там структура, им нужны клубы, им нужны театры, им нужны там бани, им нужно там все. Можете себе представить, они в туалет без очистных сооружений только поутру сходят, и конец всей экологии этого острова русского. Это просто непродуманность, им нужно израсходовать деньги именно в такой ситуации, где можно было половину разворовать этих денег и спросить не с кого. Это не инвестиции, которые вкладываются в развитие региона, а инвестиции с нашего бюджета. Это деньги налогоплательщика, которые расходуются не по уму. Но ни одни инвесторы из-за рубежа не вложат ни одной копейки в область, регион, который руководят бандиты. Кто хочет потерять там голову? Ведь там, даже если взять сегодняшний мэр, который там находится, предприниматель, который с ним начинал свое дело, он на том свете давным-давно. И эти чипсы, которыми, или чипачу, которыми они занимались там, они стали памятником в надгробии у него. Более того, там у нас корейский бизнесмен был убит. Поэтому, конечно, никаких там денег никто не понесет.
Напомню, что повторное выдвижение кандидатуры Сергея Дарькина на пост главы Приморья мы обсуждаем с бывшим мэром Владивостока, депутатом Государственной Думы Виктором Черепковым в нашей студии. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Кабардино-Балкарии предотвращен крупный теракт. РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы сообщила, что 4 января в Баксанском районе милиционеры обнаружили у обочины крупной автодороги 40-литровую металлическую бочку со взрывчаткой и детонатором. Ее вывезли в безопасное место и подорвали. Число жертв пожара в пермском ночном клубе достигло 155. По сообщению пермских властей, в понедельник скончался еще один пострадавший. В больницах Перми, Москвы, Петербурга и Челябинска остается 58 пострадавших при пожаре 5 декабря. США приостанавливают перевод в Йемен заключенных тюрьмы на базе в Гуантанамо. Администрация Барака Обамы постепенно освобождает заключенных, собираясь закрыть эту тюрьму. Ранее группа влиятельных американских сенаторов заявила, что дальнейшее освобождение экстремистов в Йемене может иметь серьезные негативные последствия, так как многие из них возвращаются к террористической деятельности. На севере Афганистана 14 боевиков погибли при попытке заминировать автомобиль. В столице Болгарии, Софии, убит известный радиожурналист Бобби Цанков. Двое его спутников получили ранения и были госпитализированы. Цанков открыто говорил о своем знакомстве с лидерами криминальных группировок и опубликовал книгу о болгарском преступном мире. Судебные власти Ирака сообщили, что в 2009 году в стране были казнены 77 осужденных по обвинениям в тяжких преступлениях. Правительство России в нынешнем году передаст Новодевичий монастырь Русской Православной Церкви. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Путин на встрече с патриархом Кириллом.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что повторное выдвижение кандидатуры Сергея Дарькина на пост главы Приморья мы обсуждаем с бывшим мэром Владивостока и депутатом Государственной Думы Виктором Черепковым. Он находится в нашей студии. Юлия Латынина, писатель, тележурналист, обозреватель «Новой газеты» и радиостанции «Эхо Москвы», приводит прозрачную аналогию.
Когда человек выходит из супермаркета с батоном колбасы под мышкой, самый очевидный вывод, что он за батон колбасы заплатил. Когда губернатор типа Дарькина выходит из администрации президента с переназначением, я не могу сказать, что Дарькин самый худший губернатор из существующих в России. Я даже не могу сказать, что это плохая кандидатура, учитывая ситуацию в Приморском крае. Но все-таки учитывая коммерческое происхождение господина Дарькина, тот факт, что, ну, кто это такой? Это криминальный коммерсант по кличке Шепелявый, который сначала был под крышей человека по кличке Карп, потом Карпа убили, Дарькина делили, разрядили в него автоматный рожок. Дарькин женился на вдове Карпа, кстати, безумно интересной, выдающейся действительно женщине. Дарькин попал под крышу человека, которого звали Винни-Пух. Он же Николаев, он же будущий мэр Владивостока, с которым Дарькин уже потом поссорился, и Винни-Пуха посадили. Учитывая вот эти вот перипетии биографии, трудно предположить, что назначение Дарькина могло обойтись, скажем так, без коммерческих соображений.
Ну, во-первых, назначение – это антиконституционные нормы. Народовластие как таковое сегодня практически отсутствует. А в тех условиях избирательной системы, которая сегодня существует, можно вообще считать, что никакого народовластия и не может получиться. Процесс назначения или процесс выбора Дарькина, когда он прошел первый раз, они приблизительно одинаковые. Может быть, там стоило побольше или поменьше, или в этом случае побольше в деньгах, или в равных суммах. Здесь никакого значения не имеет. Самое главное, народ отстранен от этого действительно реального народа власти. И сама демократия давным-давно уже похоронена в полном смысле этого слова. Вот если по-большому, то да. И если были выборы нормальные и конституционные, и не было назначения, никогда бы. И, наверное, в Алтайском крае, и в Приморском крае не были такие у нас губернаторы. Но сегодня, к сожалению, околопрезидентское окружение, раньше говорили ЦК. Ну, чем отличается сегодняшняя администрация президента от прежнего ЦК? Ничем. Даже кабинеты одни и те же, и даже инструктора, которые были тогда помоложе, они сейчас работают постарше, они ушли на пенсию, а эти остались помоложе. Поэтому ничем не отличается эта система назначения от прежних коммунистических. Ну, тогда хоть какие-то были какие-то там, что-то там где-то внизу, не разрешали делать больше, чем творили наверху. А сегодня везде, и наверху, и внизу. Поэтому сама система назначения губернаторов, она и антиконституционна, и порочна. И около окружения президента используют это в своих экономических интересах. И это ни для кого не секрет. И эти прескуранты, они везде с юмором воспринимаются. И я не думаю, что Медведев не знает об этих прескурантах. И я не думаю, что Медведеву неизвестно, кто такой Дарькин. И Путину было бы неизвестно, кто такой Дарькин. Эти пленки криминальные прокручивали по всей России, и они до сих пор... И это никто не отрицает, и сам Дарькин даже не отрицает. Но это сегодняшние власти вверху выгодно, чтобы такая власть была на уровне краев и областей. А они своими отмороженными способами могут исполнить любое распоряжение. Нужно завалить выборы – завалят. Нужно завалить человека – завалят. Нужно это скрыть или это отмыть – они все это сделают. Поэтому и в 17-м году использовали такие элементы. Мы же знаем, кто такой Камой и откуда они появлялись.
Дмитрий Новиков, депутат Думы Владивостока и независимый журналист, не удивлен случившимся.
На самом деле, назначение давно ожидаемое. Я думаю, что наши ведущие политологи Приморского края ожидали его еще в конце декабря. Все думали, что перед визитом в Приморье руководителя правительства назначение уже состоится. Оно не состоялось. Думали, что состоится где-то в районе 15-17 числа. Но и это ожидание не оправдалось. Назначение произошло раньше. По поводу того, возможно ли были другие кандидатуры из четырех представленных, большинство представителей приморской политической элиты считало, что нет. Ну, во-первых, кони на переправе не меняют, а во-вторых, Приморье в последнее время редко фигурировало в сводках федеральных новостей как проблемный регион, поэтому шансы действующего губернатора были достаточно высоки.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня сначала совершенно тривиальный комментарий, а потом вопрос, поскольку такой гость интересный, редкий. Значит, комментарий такой, что тут совершенно обычная ситуация, которая происходит во всей России. А что такое эта идиотская зимняя олимпиада в субтропиках, как не мост на русский? И таких примеров можно сколько угодно привести и так далее. Вот. А вопрос у меня вот гость такой, вот нельзя ли в двух словах сказать все-таки, чем Приморье живет, как вы еще живы? Спасибо.
Ну, в былые времена, в советские времена, значит, что уворовали, то и съели. Сегодня в Приморье, когда закрыты все возможности с автомобильными вот этими поставками, а это, по сути дела, был завод значительно более мощный, чем в Тольятти, завод и по выпуску или перегону через Приморье автомобилей, он превосходил, конечно, количество выпускаемых автовазом этих автомобилей. Это, конечно, подкосило. Но тут под боком Китай. И с баулами, с мешками в Китай. И из Китая привозят, торгуют, там все дешево. Наши пенсионеры оттуда уезжают жить. Они здесь сдают к своей квартире в аренду. А там все дешево. И питание дешевое, и, значит, одежда очень дешевая. Но и квартиру там проще получить, чем сегодня у нас в Приморье. Но предприниматели оттуда все уезжают. И у меня уникальный даже случай такой произошел, что один из бывших моих помощников, молодой парень, там 19-20 лет ему тогда было, сейчас ему уже за 27, они даже разобрали РБУ, это растворобетонный узел, и оттуда перевезли в Подмосковье, потому что там им невозможно никак, даже свои, вот, казалось бы, стройки, и это же нужно там, невозможно ничего сделать. Предприниматели оттуда уезжают. 25% предпринимателей только за прошлый год уехали. Тихо, спокойно. Лучше остаться в живых, потерять часть бизнеса, но переехать. И огромный, значит, экономический потенциал оттуда был увезен. Не то, что инвестиции привезены туда иностранцами. Оттуда внутренние инвестиции ушли и перешли в другие регионы России. Достаточно сказать, что при моем правлении было почти 900 тысяч населения, а сегодня 624 тысячи. 300 тысяч ушло незаметно, но это ушли не бабушки, не дедушки, не молодые пацаны. Это ушли предприниматели, серьезные, состоятельные. Это основной экономический потенциал. Ну, а что касается, значит, нашего рыбного и обрабатывающей, и добывающей флота, и индустрии, то там все идет контрабандным способом. Разграбляя море, выживает Приморье. Те, кто не может, они выезжают. Кто выехать не может, потихонечку вымирает. Ну и какое там, допустим, социальное обеспечение, я очень хорошо знаю. Но это отдельная тема, и она как-то сегодня не очень вписывается сюда.
Леонид Смирнягин, член президентского совета при президенте Ельцине, разочарован логикой Кремля.
Когда президент Путин решил практически назначать губернаторов, единственное оправдание такому поступку, как мы думали в то время, многие из тех, кто занимается регионами России, единственное оправдание было в том, что можно было бы снять Даркина. Так Даркина он первым назначил при этом. Это просто поразительно. И мне кажется, судя по моим посещениям Дальнего Востока, дела с осуществлением программы Путина по подъему Владивостока идут очень неблестяще. Программа роскошная, честно говоря, одна из самых успешных по замыслу и по исполнению, весьма современное, и деньги большие. Но я диву даюсь, настолько ничтожны успехи в этой области, что я просто не могу понять, как Даркин сохраняет свой пост. Ну, наверное, какие-то высшие силы вмешиваются в подобные значения. Потому что для моих коллег, для многих, это просто шок, честно говоря. Он показывает некоторую эффективность в определенных делах. У него есть кое-какие успехи. Он патриот своего края и так далее. Но уровень коррупции, который царит в крае, совершенно непотребный, честно говоря. Его невозможно сравнить ни с чем, что творится в других регионах страны, но может только с Кавказом, разве, северным.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвички Татьяны.
С Новым годом вас.
Взаимно.
Спасибо.
У меня, собственно, не по теме реплика. Ваш слушатель, по-моему, постоянный слушатель, по-моему, Николай, тут сослался на Ленина, который якобы сказал, что или даже писал о близости криминала к революционерам. Ничего подобного никогда у Ленина не было и не могло быть, поскольку он именно говорил о роли интеллигенции в революционном движении.
Ну, это Николай вспомнил, что когда создавался ГУЛАГ, делились заключенные на социально близких и социально далеких. Вот уголовников считали социально близкими, а политических – социально далекими, так можно уточнить. Слушаем Алима Абдурахмановича, радиослушатель из Калининградской области.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вечер. С Новым годом вас.
Взаимно.
Спасибо.
Господа, скажите, чем хуже этот Даркин, если провести аналогию между Даркиным и небрасым сыном Путина, а точнее Рамзана Кадырова, то этот Даркин, на мой взгляд, ангел небес с золотыми крыльями. До свидания.
Ну, мы не про все регионы успеем в этом разговоре сказать.
Ну, сравнение удачное. Конечно, наверное, на этом фоне Даркин столько крови не пролил. Хотя немало ее было пролито в Приморье, и сам даже криминал, который, ну, средний, нижний там, который, ну, не совсем всегда честным путем начинали свой этот бизнес. И то не в страхе, и я даже скажу, для меня было это удивительно, когда они прибыли ко мне, когда все, мою кандидатуру уже снимают, они ночью ко мне прибежали. Виктор Иванович, мы не хотим, чтобы Даркин был вот то-то, то-то охарактеризовали таким образом, что я не могу эти слова даже в эфире в силу не только своей интеллигентности, но и всех остальных каких-то человеческих качеств произнести. А я им говорю, я не понимаю вас, это же ваш братан. Почему вы против-то него, Виктор Иванович? А если бы я пришел? Вам же было хуже. Я же борюсь с вами. Что вы боретесь с нами, когда все прокуроры, судьи, вся милиция наша, Виктор Иванович, не смешите нас. А Даркин нас же перестреляет всех. Поэтому, если мы успеем, уедем. Ну, у Кадырова возможности пошире в этом плане. У Даркина, конечно, были поуже насчет перестрелять.
Слушай, москвича Филиппа Николаевича.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир Высокочтимый и ваш гость Виктор Иванович. На полном серьезе спрашиваю здесь и сейчас. Уважаемый Виктор Иванович, пожалуйста, ответьте, вы мужественный человек. Я всегда с упоением наблюдал, как вы бились с огромной подошвой нашей страны. Скажите, пожалуйста, кто здесь фюрер, Кальтенбруннер, Борман? и тот Гольдрин, который сегодня, значит, переназначен.
Ну, мы не будем таких рискованных аналогий проводить, но действительно, Виктор Иванович, наш гость, долго боролся с этой системой, пока неизвестно, кто кого.
Мы все равно не согнулись, не надломились, а идем, объединяемся. И я думаю, что настанут те времена, когда все же слово народа, пусть даже иногда, может быть, не всегда, и правильные, но в большинстве случаев правильные и объективные, потому что хозяин страны народ в любом демократическом государстве. И если идут назначения даже не подобного рода, как Дарки, то рано или поздно они обязательно приведут вот к тому, что мы сегодня наблюдаем. Ну и более того, ведь ничего не изменилось в лучшую сторону после того, как были отменены выборы губернаторов и пошли назначения. Ну хоть какой-то назначенный, где-то какой-то эталонный хотя бы образец с огромным вливанием государственных денег, там, всего кремлевского интеллекта, научного интеллекта, ну хоть где-то бы показали, вот назначили мы одного, и вот тут что-то получилось. Что-то все выкидыши одни. И никак мы не родим назначением этих вундеркиндов.
Николай Марковцев, депутат городской думы Владивостока, также считает сделанный выбор ошибочным.
Была какая-то еще небольшая надежда, что все-таки Сергей Михайлович Даркин внесен президентом не будет. Но сегодня вот эта надежда, хоть и последняя, как говорят, надежда, но пропала. Я думаю, что это большая ошибка президента о том, что он вот накануне саммита, накануне вообще больших событий, которые планируются у нас в России, о чем нам постоянно говорит президент, носит вот эта кандидатура, которая в принципе, за 9 лет пребывания у руля в крае ничего хорошего у нас не сделало. Потому что если посмотреть на экономические показатели, чего мы достигли за эти 9 лет, то край неумолимо постоянно катился вниз. Я не беру те доклады, которые делал Даркин Владимир Владимирович Путину, и по которым у нас и безработица снизилась, и другие показатели, тарифы самые низкие в России. Это все неправильно. Пускай Дмитрий Анатольевич не будет слушать Владимира Владимировича, откроет просто федеральную статистику, что у нас безработица возросла, ну и многие другие экономические показатели у нас просто ухудшились. Поэтому я считаю, что вот прежде чем выдвигать человека, надо было вместе посмотреть, что у нас происходит в крае. Как это ни печально, но он будет утвержден законодательным собранием, потому что депутаты практически все на его стороне, кроме населения Приморья.
Слушаем вопрос от радиослушателя Виктора из подмосковного Софрина.
Здравствуйте, поздравляю всех с праздником, и Ивана, и Николая Исту, и Ивана Ивановича и так далее.
Спасибо.
Николай Иванович, Черепков, да?
Виктор Иванович,
да. Вы должны быть инспектором, губернатором, я вас сразу назначил. Но я не понимаю, конечно, но надеюсь, что наш народ все-таки прозреет.
Какова была ваша программа, когда вы шли на выборы в 2001 году?
У меня была очень простая программа. Я иду во власть, чтобы сделать ее инструментом народа. И вот там как раз истинное народовластие, это уникальная вещь, да это вообще очень редкий случай. Власть вообще-то в любых странах и государств не любит. И вдруг вот такая история произошла в Владивостоке, что мэр, который был гонимый всеми до сих пор, с рейтингом больше 60, а то и 70%, по сравнению со всеми остальными, до сих пор там в Приморье находится. Но почему это происходит? Не потому, что там я не воровал, другие разворовывали. Сегодня, если я не ворую. Я шел как правозащитник. Я был против. Жена была против. Она ходила в церковь, ставила свечки. Сегодня она полностью парализована. Она знала, на что полностью идет и так далее. Я в заложниках сына почти потерял. 3 года он находился в заложниках. Сам не ночевал дома и так далее, чтобы не взорвали квартиру и так далее. Но я шел как правозащитник, потому что меня убили. Я отказывался 6 раз. 6 раз. Нет, я ученый, я военный, я не пойду и так далее. И тогда мне один из ученых, депутатов городского совета, сказал: Виктор Иванович, как ученый ученым, спрашиваю вас. Что у тебя в осадке? Ты принимаешь каждый день по 100 человек. Сколько ты защищаешь? Я говорю, 7-8 человек. А остальных никак не получается. А с кем ты борешься? Я говорю, как ни странно, с властью, которая должна вот сама защищать. Он говорит, мы тебя не понимаем. Ты борешься, принимаешь ежедневно столько вот решений, и 7% тебе касается. Мы тебе предлагаем мэром иди. Тебя изберут сразу же, и ты будешь защищать сразу все 100 человек. И я с этой программой шел. Вот почему меня не любили чиновники, потому что я перекрыл весь кислород им сюда, все эти подачки, которые шли рекой с Дальнего Востока. А тогда впервые в истории был открыт переход через границу. Это дыра в великодержавном заборе. Я же только через 1.5 года узнал, чем этот Приморский край люб власти центральной. Там открыли границу, чтобы нескончаемым потоком отсюда туда и оттуда сюда контрабанды. Путем все приходило, не только на черкизовские рынки. И вот уникальность-то всей этой программы была, что любое действие, оно было направлено в интересах народа, а не в интересах московских властей, которые назначают. И тогда московские власти сказали: делайте с ним что хотите, мы закроем глаза, и вот там делали, что хотели. Естественно, убрали. Убрали? Ну, народ говорит, что была поднята планка на такую высоту, что все остальные мэры сегодня ее перепрыгнуть не могут. И даже не по строительству, а по социальному обеспечению. И сегодня социальная составляющая Приморья самая низкая. Вы можете себе представить, что при заработной плате в 2 раза ниже, чем в Москве, там молоко, мясо и даже рыба в 1.5 раза дороже, чем здесь. А коммунальные платежи вообще зашкаливают запредельно. Там еле-еле, концы с концами, сводит. Но он безмолвствует. Он сегодня, с одной стороны, под криминалом, с другой стороны, под властью. Непонятно какой. Ну, и само назначение, которое было осуществлено, это удар по имиджу Медведева. У приморцев сегодня опустились руки, и что бы теперь Медведев ни говорил, какие слова, они не будут верить, потому что слова одни, а действия совершенно другие. Причем здравомыслящим невозможно понять логику вот этих вот, ну, даже не шагов, а вот таких выбросов, которые просто необъяснимы даже здравомыслящим.
Как вы считаете, как будут развиваться события в законодательном собрании Приморского края при утверждении кандидатуры Сергея
Дарькина? Он будет утвержден большинством, потому что вся система выборов, и из этого большинства депутатского, которые как раз из Дарькинского окружения, несколько человек в бегах сегодня по криминальным делам, в том числе Лысак, ну и многие другие, в том числе и сенатор Иванов, который до сих пор в бегах где-то там. Ну, мне жаль представителей Генеральной прокуратуры. Они сегодня в самом разочарованном состоянии, потому что у них столько материалу, а им все закрывают. Им позволяют бороться с помощниками, с заместителями, арестовывать и так далее. А корни-то в другом месте. И корни вновь плодят это, берут новых вице-губернаторов, новых советников и помощников. И Генеральная прокуратура вот уже несколько лет там прописалась. И сейчас, наверное, на очередного какого-нибудь вице-губернатора имеют материалы, а губернатор для них недосягаем, потому что у него другие покровители. Ну и мы видим, кто.
Как вы считаете, какие проблемы ожидают ваш край на ближайший вот губернаторский срок Сергея Дарькина?
Очень удачно отмоются крупные наши внутрироссийские инвестиции по этому мостостроению. Вложат бешеные деньги, и кому сколько перепадете от них, в эту авантюру с саммитом, на том месте, в котором, ну, жаль другого, ну, может, в Антарктиде еще в следующий раз, наверное, задумают саммит, и, может быть, туда какой-нибудь мост начнут прокладывать белым медведем. Прогнозы печальные. Но самое печальное – это жаль тот народ, и когда встречаешься с ними, и когда видишь их лица, они просто обречены. Обречены, но я надеюсь, что найдутся силы и возможности, и люди, которые все же поправят это положение, пусть не сразу, пусть не сейчас. Но будем надеяться в ближайшее время.
Как, по-вашему, есть ли возможность у общественного мнения края быть услышанным Кремлем?
Нет, нет. Даже когда пишешь открытые письма, когда даже будучи депутатом, я отправил столько туда писем от народа, потому что они просят вот туда. Ну и машина, которая там пересылает их туда же этим Даркиным, и все. Не может. Система сегодняшняя не позволяет услышать народ. Да и некому его слушать-то. Некому. Вот эти смешные клоунады. Алло, алло, товарищ президент, вот тут там у студента одного, который по пенсии там, это, который мы слышим, ну это же несерьезно для серьезных, и нужно уже кремлевским пиарщикам немножко там поумнеть, ну зачем же президента смешить в этом плане?
Большое спасибо. Напомню, что повторное выдвижение кандидатуры Сергея Даркина на пост главы Приморья мы обсудили с бывшим мэром Владивостока и депутатом Государственной Думы Виктором Черепком. Он находился в нашей студии. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Андрей Амочкин и Михаил Косторов.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ну и как играть против сенатора Российской Федерации, бывшего министра спорта?
Ну, что называется, плотно, но не грубо.
А зачем Фетисову понадобилось в 51 год вообще выходить на лед?
Сложно его понять, если только там какие-то есть интеркомандные дела, и командир сам поведет за собой всех в атаку. Одного неудачного матча, наверное, Вячеслава.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335, 7425. Свободный информационный мир. Радио Свобода.